Наш народ на последний шаббат, до этого всем простой, начал заново читать Хумыш, эти книжи. И, конечно, для всех нас это знак очень принципиальный. Мы пришли через... Сегодня кончается месяц Тишри. Завтра начинается месяц Махешван. Мы прошли дни трепета и радости. И по большому счету весь этот период, начала Элуля, до Симхат Тора, включая Симхат Тора, это период раскаяния, исправления, чувы. Вначале чува из-за страха перед судом Всевышним, потом из радости и любви к нему. Но это все короче говоря, по-настоящему еврей должен после Симхат Тора стать новым человеком и начать все заново. И для меня это знак этого, в частности, то, что мы начинаем читать Тору заново, именно в Симхат Тора. Заново. И потом уже читали сейчас в Шаббат Брейшис. Я хочу тут коснуться нескольких вещей, которые очень-очень актуальны нам, касаются, по большому счету, и главы Брейшис, и главы Ноах, и следующего Лех-Леха. Раши и Рамбан в самом начале Хумыша говорят, что Берешит означает «бишвиль решит», для того, что называется «решит». Раши приводит, что «решит» называется «народ Израиля», что называется «Торы», для народа Израиля, для Торы Всевышний создал мир. Есть в книге Зоар есть еще одно объяснение этому. Брешит для того, чтобы это решить, нам намекает еще на богобоязненность. И великий царь Давид и его сын Шломо, мудрейший из людей, они сказали почти одно и то же. Царь Давид сказал в книге Тилим: «Решис хохма ират Ашем». Начало мудрости – это богобоязненность. Его сын Шломо сказал в книге Мишлей, немножко иначе. Ират Ашем решит дат. Боязнь Всевышнего – это начало того, что называется дат, мудрость, постижение. Но что есть общего между этим? Что понятие решит, оно касается богобоязненности. И это говорится в этом месте книга Зоар, что тут есть намек, что мир создан для богобоязненности. О. Если мы еще хотим немножко вдуматься, разобраться в самих себе, в чем причина наших грехов? И опять же, я говорю сейчас с людьми только религиозными. Потому что человек нерелигиозный, у него нет понятия греха. Но человек верующий, знающий, что есть Творец мира, и знающий, что мир не бесхозный, у него есть хозяин и судья, при всем при этом мы хорошо знаем, что иногда мы отступаем от воли Творца. В чем корень этого? Почему? Почему? А ответ очень простой. Он верен на многих-многих разных уровнях. не хватает богобоязненности. Мы знаем, слышали, но где-то это далеко от нас. Мы читаем недельную главу Брешит, а то, как был Адам и Хава наказаны смертностью, тяжелейшее наказание изгнаны из Ганедена. Мы читаем Паршат Ноах, о потопе, который был последствием грехов. Скажем так, как-то уже привыкли к этому, и не очень это нас задевает. Однако надо знать, что мы живем в мире Всевышнего, и скажем так, есть кого бояться. Есть кого бояться. Есть особая ситуация в творении, чтобы Всевышний создал этот мир так, что как бы объясняет это ученик Раби Сови Салантера, Раби Цви Блазер, бывший раввин Петербурга, что Всевышний сделал так, что у нас нет естественной богобоязненности. Если бы она была бы, то не было выбора. Ради выбора Всевышний как бы лишил нас богобоязненности естественной и возложил нас обязанность работать над этим. Но если по большому счету подумать, в чем корень наших грехов, если мы хорошо представляли Всевышнего перед собой, Он видит каждую секунду. И за каждое отступление от Его воли, если мы не сделаем, если мы не справимся, не сделаем чего, нас ждет наказание, и наказание нелегкое, то не было бы греха. Поэтому для нас очень принципиально укрепить себя богобоязненности. Ну, для этого надо, во-первых, вдуматься. Знаете, мы читаем книгу Брешит. Под с точки зрения Рамбана, смысл книги Брешит нам это научить нас вере. Абсолют Салантер, известный Герет Мусар, объясняет, что вера – это не просто вера, что есть Творец. Надо хорошо понимать, то, что называется верой по-русски, это не то, что называется эмуна на святом языке. То есть человек может, живя по-русски, говорить, что он верит в Бога, но это ничего ему не обязывает. Ну, есть первичная сила, ну так что? Раби Сови Салантер объясняет, что такое вера. Это знание, что есть судья и есть наказание. Мало того, значит, что есть Творец, но Творец также он судья и может наказать. И нам необходимо вдуматься в книгу Брейшис, которую мы начали читать, в частности, давайте глянем на нашу недельную главу Ноах. Ноах. Как огромное здание, которое построил Всевышний, это поколение до потопа, рухнуло из-за греха. Я вам скажу, я помню, что когда я приехал на Святую Землю, это было довольно давно, почти 48 лет тому назад. Можно сказать, первая реакция была, когда я вышел из самолета, спустился по трапу, пощупать, прочна ли здесь земля. Ну, вроде бы прочна. Это чепуха, это понятно. Но на самом деле человек ищет прочности. Я помню, когда я был мальчиком и юношей, я жил в Одессе, недалеко от моего дома было два таких гранитных здания. Один это была милиция, а второй это было КГБ. Это было там 200-300 метров от моего дома. Это был такой гранит, когда мы ничего не поколебили. И то же самое здание в Компартии, как известно везде. Это был такой гранит. Мы же знаем, что это прочность не стоила, так сказать, ничего. Что-то рухнуло. Рухнуло. И чудо Всевышнего было, что рухнуло практически без выстрелов. Рухнуло все это. Ну, есть у человека ощущение. Человек ищет устойчивости, устойчивости. Он пытается пробовать под свою почву, устойчивую или нет. Я помню, когда приехал в эту землю, еще стреляли после войны Йом-Кипура. То есть не кончились бои ни на севере, ни на юге. Вроде уже кончилась война, но воевали еще реально. Такое ощущение было, что идешь и приезжаешь с риском, прочное место, непрочное место. Помню хорошо, когда меня везли, так сказать, первый день приезда в Израиль, место, где меня должны были не определить. Я так смотрел на улицу, снаружи из машины, ну, так сказать, вопросом, так сказать, это прочное место, непрочное место. И видел в этом городе, вроде идут, ходят по улице, вроде бы нормальные люди, думаю, наверное, прочное место. Это все это чушь. Чушь. Есть одна прочная основа мира. Это Всевышний. Это его воля. Если мы стоим на этой основе, все прочно. Если не на ней стоим, то все это фантом, фантазия. Не поможет ни гранит известных нам по Советскому Союзу учреждений, ни танки, ракеты и все прочее. Когда мы живем в этом мире, следуя замыслу Творца, у нас есть прочное существование. А если нет, то нет. Я хочу это объяснить в нескольких словах в наших недельных главах. Мы уже упомянули, что Раши объясняет, что Брешит бара Элоким, что ради Торы и ради народа Израиля был создан мир. Я всегда понимаю это так, что и Тора, и народ Израиля – это вещи в каком-то смысле единая. Чем отличается еврей от других народов? Тем, что народ, принявший Тору, а Тора без народа Израиля просто в этом мире нет, без народа Израиля. Это нечто единое. Когда мы, народ Израиля, живем как народ Торы, это замысел Всевышнего, так как замысел Всевышнего, то это прочное существование мира. Если мы от этого мы отходим, Всевышний да помилует нас. Добавлю еще одну вещь. Раши упоминает в последней главе, упоминает шестой день, там есть «Ха-Шиши», определенный артикль «Хей» перед словом «Шиши» – шестой день. Этого нет ни в других днях творения, не упоминается. Что на что намекает, пишет Раши, на дарование Торы на горе Синай, потому что из дарования Торы на горе Синай мир получил прочность. Когда народ Израиля принял на себя Тору на горе Синай, мир получил прочность. Это все очень четко и ясно. Так как начал замысел Всевышнего осуществляться ради Торы и ради Израиля, то мир получил прочность. А когда мир не идет по пути Творца, то происходит потоп, происходит разрушение Вавилонской башни. Более того, упоминают наши мудрецы, что потоп, этот, который был, он был не первым потопом. Во времена Еноша, когда началось идолопоклонство в мире, был потоп, так сказать, меньшего масштаба. Он охватил треть населения мира. Треть. Приводится в разных книгах о том, мы это, кстати говоря, упоминали, когда читали порядок сужения в храме в Йом-Кипур, там упоминается это в Сиду, в Мусафе. И тут у нас есть две темы. Одна тема – это идти по замыслу Всевышнего. А вторая тема – это еще эта вещь, не буквально то же самое, бояться греха. Тут я хочу объяснить одну принципиальную вещь. Есть очень странное явление в Торе, что наши недельные главы разделены, вроде бы разделены, как будто бы неправильно. Почему неправильно? Казалось бы, надо бы начать главу Ноах немножко раньше. Мы кричаем Бершат Брейшис, когда уже упоминаем рождение Ноаха. Ну, рождение Ноаха – это продолжение Брейшис. Но потом грех и то, что Всевышний разочаровался в творении, это уже касается поколения потопа. А Тора это выделяет, в Торе это у нас относится к главе Брешит, но не главе Ноах. То же самое у нас есть и в главе Ноах. По-настоящему явление Авраама в наш мир – это глава Лех-Леха, третья глава, недельная глава. Но опять же, почему-то начинается уже в конце Ноаха. Что странное разделение. И я хочу это немножко объяснить, когда ты объяснил это. Есть очень принципиальная разница в тех стихах, которые говорят о Ноахе в конце Брейшис, и то, как говорится об этом в начале нашей главы Ноах. Если мы обратим внимание, что в конце Паршат Брейшис, говоря о Ноахе, его поколении, упоминается имя Гавайя, то есть Юдка и Вавка, четырехбуквенное произносимое имя. Это Раши объясняет в начале Брейшис, это имя Мера Милосердия. То в начале, большая часть начала Паршат Ноах, то, что мы читаем сейчас, Тора пользуется именем Элоким. Это имя Меры Суда. Почему? Я как-то объяснил это так. Всевышний в этот мир внес меру милосердия, без которой мир не мог существовать. Это Раши в начале Паршат Брейшис. Ради чего? Просто так простить, уступить. Всевышний, у него четко смысл был создать мир, в котором творения будут жить по суду. Почему здесь мера милосердия? Уступить? Всевышний передумал, ради чего он создает мир? Всевышний ничего не передумал. Потому что просто если не дай возможность человеку исправиться, то из мира ничего не получится. Но в итоге Всевышний хотел создать мир по суду. И тут есть большая разница. Кто достоин милосердия больше, чем кто бы либо другой, тот идет по замыслу Творца. Когда есть еврей, который в принципе он хочет изучать Тору, хочет ее исполнять, у него есть дурные качества, ему трудно, он исправляется, у него есть его дурное начало, он старается, но оступается. Но чего он хочет? Он хочет Торы и заповедей. Для такого еврея дарована мера милосердия в первую очередь. Чтобы помочь ему исправиться и поставиться на ноги. Милосердие Всевышнего чрезвычайно велико. Всевышний может помиловать и дать время исправиться и еврею, который в гораздо худшем состоянии, просто знает, что он тоже может исправиться. Но в первую очередь милосердие относится к тому, кто идет по пути Творца. Так я хочу сказать следующую вещь. Как бы поколение потопа, оно было дважды приговорено по уничтожению. Первый раз мера милосердия. Странно, да? Я объясню, почему. Но настолько это шло от замысла Творца, что у него не было шансов исправиться. Поэтому тут нет места для милосердия. Это то, что мы читали сейчас в конце Паршат Брейшис. А в начале Паршат Ноах, речь идет о другом, когда если уже нет милосердия, то их поступки были взвешены по мере суда. По мере суда им полагалось уничтожение. Это разделение. Когда мы сегодня уже упомянули и следующую главу Лех-Леха, когда появляется в конце нашей главы Авраам, человечество после потопа тоже отошло от замысла Творца. Однако Всевышний поклялся Ноаху, что больше не будет потопа. Поколение Вавилонской башни отошли от Творца. Это был величайший бунт против Творца, строительство этой башни. Это особый разговор. Но уже в период, в поколение Вавилонской башни был проблеск света в этом мире. Уже в мире был уже Авраам. в Аврааме сосредоточено исполнение замысла Творца. Авраам – это корень того, что мы говорили, что мир создан для народа Израиля, для Торы. Авраам, с Авраама начинается период Торы. Авраам своим постижением постиг Тору, исполнял ее еще до того, когда была дана. Поэтому в конце нашей главы мы как бы дать надежду, что замысел Всевышнего, да, будет исполниться и будет исполнен, появляется в конце главы Авраам. Хочу здесь еще одну вещь добавить. Это вещь очень принципиальная. В нашей недельной главе говорится, что когда начался потоп, сказано так, это 7 глава, 11 стих, сказано, что раскрылись, прорезались буквально все источники бездны, и буквально трубы, отверстия с небесной тоже раскрылись. Вода пришла и снизу, и сверху. Есть на это место то, что в этом стихе говорится, «Бшна шешмот шана», 600-й год жизни Ноаха. Есть очень известное место в книге Зоар. Думаю, что многие вас об этом слышали. Не слышали, так услышите. Зоар говорит, что тут есть намек на 600-й год 6-го тысячелетия. Это было не так давно, 180 лет тому назад. На что есть намек? Раскроются врата, источники мудрости и снизу, и сверху. Снизу и сверху. И тот, кто немножко знаком с историей науки и техники, хорошо знает, что техническая революция началась примерно 180 лет тому назад. И эта революция продолжается с большим-большим масштабом. То, что в мире не изменялось в течение тысяч лет, изменилось за 10-15 лет. За 100 лет вообще мир перевернулся полностью. Говорит Зоар, на это есть намек у нашей недельной главы. В чем есть намек? Открылись источники на земле и на небе. Это был потоп. Был потоп. Тут тоже есть потоп. Современная техника, она массовая информация. Я не должен это объяснять, знаете, лучше меня. Она заглатывает человека, так что у него ничего не остается. Однако тут есть очень такая интересная вещь. В этом месте говорится, что есть, открываются источники внизу и наверху. И говорится в книге Зоар, что открываются источники мудрости нижней и высшей. Об этом говорил один из больших каббалистов последнего поколения, Рав Йоэль Клюфт. Он родом из Риги, учился в Ешиве Мир, был главой суда Торы в Хайфе. Он пишет свои рекомендации книги Рава Вольба Алейшур. Здесь есть намек не только на, в этом месте в Зоэре, есть намек не только на техническую революцию, а также раскрытие врат высшей мудрости. Это буквально почти сказано прям текстом в самой книге Зоар, что откроется высшая и низшая мудрость. Низшая мудрость – это науки, это техника, а высшая мудрость – это Тора. И он привел очень такую интересную вещь. Примером этого раскрытия высшей мудрости является эта мудрость Мусара. То обновление, которое внес в мир Торы Рабби Исраэль Салантер, который буквально вернул в миру Торы богобоязненность. Вернул богобоязненность. Это пишет, что кто-то пренебрегает учением Мусара и думает, что может быть мудрецом Торы и человек совершенно без этого, то буквально бытие его опровергает. Тот, кто живет без Мусара, то он живет без богобоязненности. надо знать эту хорошую вещь. Нам надо начать сейчас заново еще один год духовного роста, подняться и в Торе, и в богобоязненности, чтобы мы должны стать лучшими евреями, чем раньше. Мы сейчас более очищены, чем два месяца назад. И удостоиться идти по тому пути, который Всевышний от нас хочет, и тогда это само по себе причина великого милосердия Творца. Будьте здоровы, всего хорошего. Здоровой зимы и хорошей учебы.